7 декабря президенты США и России провели переговоры по видеосвязи. Главной темой виртуального двухчасового общения Джо Байдена и Владимира Путина стала Украина и угроза российского вторжения в страну. Удалось ли отвести угрозу и разрядить обстановку, и как эти переговоры видятся из Киева, говорим с украинским политологом, профессором Киево-Могилянской академии, научным директором фонда демократической инициативы Алексеем Гараним и директором Института мировой политики Евгеном Магдой. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Господин Гарань, первый вопрос к вам. Напряженность спала, риска вторжения сегодня меньше, чем до переговоров Байдена и Путина. Чувствует ли себя Украина сегодня безопаснее, чем это было, скажем, вчера?
Ну, вы знаете, очень сложно представить, что в голове у Путина, но я думаю, что если исходить, и опять же, мы же не знаем, что происходило за закрытыми дверями, если можно, этого виртуального зала, но я думаю, что если исходить из той риторики, которую мы услышали после этой видеоконференции со стороны США, все это говорит о том, что Соединенные Штаты, судя по всему, послали такие необходимые, очень жесткие предупреждения Путину в случае, что произойдет, если Россия нападет на Украину. Другое дело, что, опять же, мы не знаем о каких-то деталях. Насколько можно понять, речь идет в том числе и об остановке Северного потока-2. Кажется, очень важно, чтобы Путин получил сигнал, что эти санкции будут не только в случае широкомасштабного наступления на Украину, в общем-то, это менее вероятный сценарий, но и в том случае, если Путин попробует так называемую ограниченную военную операцию, то есть если он попробует захватить какой-то один из приграничных украинских городов, вот мне кажется, очень важно, чтобы Запад предупредил Путина и об этом также.
Господин Магда, президент Байден информировал уже европейских союзников по НАТО о разговоре с Путиным. Произошло еще накануне. В частности, он уже говорил с Эммануэлем Макроном, уже ушедшим канцлером Германии Ангелой Меркель, Марио Драги, Борисом Джонсоном. Он будет говорить и с президентом Зеленским, но только завтра, 9 декабря. Не вызывает ли это некоторой нервозности официального Киева? Все-таки главной темой переговоров была Украина, а украинскому президенту позвонят только вот завтра.
Знаете, здесь такая диалектика есть определенная. С одной стороны, есть такая нервозность, да, потому что хотелось бы некоторой ясности в общении украинского и американского президента. А это с одной стороны. А с другой, сама война с Россией продолжается уже 8-й год. И нервничать по поводу того, что Байден не сразу позвонил Зеленскому, ну, наверное, у него для этого были какие-то резоны. Наверное, он считает, что ему интереснее общаться с европейскими лидерами и, соответственно, он видит в них, ну, это очевидно, больших и более преданных союзников.
Но то разговор есть, же об Украине.
Есть. Кстати, вот такой, вы знаете, есть еще интересный момент. Наверное, впервые с 2015 года Украина стала главной темой общения американского и российского президентов. То есть это такой, на мой взгляд, достаточно серьезный сигнал о том, что происходящее в Украине, оно выходит за рамки этого двухчасового видеодиалога, и поэтому что ситуация вокруг нашей страны, она находится в достаточно пристальном фокусе Запада, и драматизировать, ну, скажем, некое промедление разговора Байдена и Зеленского я бы все-таки не стал.
Господин Гарань, Путин и Байден поручили своим командам продолжать диалог по Украине. Но о чем, на ваш взгляд, они могут договариваться? Что может стать предметом этих переговоров и открытого дипломатического канала, если каждый из них и Байден, и Путин, судя по заявлениям, остался на своей позиции?
Смотрите, я думаю, что США не изменят своего принципиального курса в отношении поддержки Украины, так, то есть, что будет продолжать помощь Украине. Но, возможно, предметом переговоров могут быть, ну, не переговоров, как бы, а взаимного зондирования позиций. И соответствующие, скажем, американской реакции могут быть те шаги, которые предпринимаются, да, потому что в таких случаях, скажем, ну, всегда важна последовательность шагов, да, как модернизируется там, допустим, украинская армия, какое поставляется вооружение. Тут, я думаю, что могут быть какие-то вещи, которые, в отношении которых как бы стороны могут обменяться мнениями, США и Россия, и США могут предпринять какие-то шаги. Ну, например, да, Россия боится, значит, там, американских ракет, которые будут нацелены на Москву. Ну, окей, значит, не будет в Украине американских ракет, нацеленных на Москву, да, но может быть какое-то другое оружие, которое может нанести России неприемлемый ущерб, да, но я очень условно говорю, я не являюсь военным стратегом или даже тактиком военным, но я думаю, что может продолжаться обсуждение, в частности, и того, что может быть, что будет дальше с конфликтом на Донбассе, то есть как будет соблюдаться перемирие. Для нас, например, это очень важный вопрос, соблюдение перемирия, потому что Россия продолжает обстрелы украинской территории. Для нас очень важно, например, чтобы продолжала действовать мониторинговая миссия ОБСЕ. Кстати, сейчас непонятно, ОБСЕ продолжит мандат или нет, потому что Россия препятствует этому, так? А решения в ОБСЕ принимаются консенсусом. Я бы сказал, что очень важно является вопрос разблокирования Азовского моря и Керченского пролива для украинских кораблей, для иностранных торговых судов, потому что Россия фактически аннексировала часть Азовского моря для украинских рыбаков. И тут Россия нарушила свои договоренности, свои обязательства, которые были взяты, когда был подписан российско-украинский договор по Азовскому морю в 2003 году. Я думаю, что тут нам очень важна позиция Запада. Вот, потому что об этом забывается, что Путин не только аннексировал Крым, или вернее, в украинской терминологии это временно оккупировал Крым. Не только конфликт на Донбассе происходит, но и свобода судоплавства тоже нарушена.
То есть, на ваш взгляд, это будут вот эти накопившиеся...
Да, мне сложно сказать, да, потому что это дипломатические формулировки, какие будут конкретные вещи предприняты. Вот. Но опять же, переговорный процесс, линия связи должна сохраняться, это нормально. Вот, потому что даже во время войны должен быть канал, когда посылаются соответствующие послания, сообщения. Очень важно, опять же, чтобы мир не забывал о доле украинских заключенных крымских татар, заключенных крымских татар, которые находятся в российских тюрьмах. Вот, поэтому мы рассчитываем, что эти вопросы будут подниматься не только Соединенными Штатами, но и с другими западными партнерами.
Господин Магда, Байден отверг красные линии Москвы, так в Белом доме подчеркнули, что американский президент в беседе с российским не делал никаких уступок относительно перспектив вступления Украины в НАТО. Он сказал, что США по-прежнему будут поставлять Украине вооружение. Вместе с тем в Кремле процитировали заявление Путина о том, что он хочет юридических гарантий неприсоединения Украины, расширения НАТО на восток, по сути, не принять Украина-Грузия в Североатлантический альянс. На ваш взгляд, эти красные линии Кремля, это была переговорная позиция или Россия будет давить до конца на вот эти свои положения? Малореалистично, но все-таки юридические обязательства, а не вступление Украины-Грузии в НАТО.
Ну, собственно говоря, и никто не давал юридических обязательств о том, что не будет расширяться НАТО на восток.
Требует сейчас Путин.
Я имею в виду, что этих обязательств не было во время объединения Германии в конце 80-х, начале 90-х. Поэтому сейчас Путин использует этот пик, и он достаточно, я бы сказал, последователен, потому что ему нужен внешнеполитический успех, с одной стороны, и вот такой отказ от вступления Украины, а будем называть вещи своими именами, что это отказ от вступления в первую очередь Украины в НАТО. Потому что я понимаю, что эта проблема волнует и Грузию, безусловно, но, скажем, получая снова неблоковость Украины или превращая ее снова в серую зону, Россия получает перспективу стратегического простора. То есть она может, если она вдруг сумеет подчинить себе Украину, она сможет воздействовать и на другие государства. На кого-то практически, на кого-то психологически. И я думаю, что это для Путина, ну, такая, такой серьезный пунктик, поскольку он сам эту тему продвигает, не замечая того, что ретранслирует фейк.
То есть получается, что Кремль все-таки достиг своего? Того, что вступление Украины и Грузии — это перспектива не завтрашнего дня, скажем так?
Я бы сказал, что это в любом случае перспектива не завтрашнего дня. По-моему, это достаточно очевидно всем. На сегодняшний момент Украина и Грузия не имеют даже ПДЧ для плана действий для достижения членства в НАТО. Путин, я думаю, использует этот факт для того, чтобы показать, что он может давить на Запад и добиваться своей повестки дня. Путин, знаете, как у российского классика, стремится уважать себя заставить. Но следует понимать, что в военном плане НАТО намного сильнее, чем путинская Россия, и в этом, я думаю, в вопросе не может быть никаких сомнений. Поэтому Путин блефует. Поскольку даже Советский Союз не выдержал противостояния с НАТО и Соединенными Штатами того, что называлось гонкой вооружений в Советском Союзе, и говорить поэтому, что нынешняя Россия может это выдержать, это, ну, как минимум, я бы сказал, иллюзорная точка зрения.
Господин Гарань, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан по итогам переговоров сказал, что американский президент, глядя в глаза российскому, не увидел душу, как Буш, а сказал, что то, что мы не сделали в 2014 году, мы готовы сделать сейчас. Для Путина, на ваш взгляд, это весомый, сдерживающий аргумент?
Ну, это сильное заявление. То есть, опять же, мы можем догадываться, что происходило за кулисами, и об этом, наверное, как раз и пойдет речь в разговорах и между американским президентом и европейскими союзниками, и президентом Зеленским. Но в целом мы представляем, да, что, наверное, было сказано. Я думаю, что это достаточно сильное заявление.
И последний вопрос. 8 декабря 1991 года, то есть ровно 30 лет назад, лидеры Украины, России, Беларуси подписали Беловежские соглашения, и Советский Союз прекратил свое существование. Через 30 лет российский президент Владимир Путин, по сути, представляет экзистенциальную угрозу для Украины, ставит под вопрос существование независимого украинского государства, суверенитета. Готова ли Украина сегодня к затяжному такому противостоянию с Россией? Что нужно делать Западу, чтобы Украина выстояла в этом противостоянии?
Я думаю, что, в общем-то, все это время Россия стремилась в разных формах восстановить какое-то подобие Советского Союза. Наверное, это было и ранее, но при Ельцине это было более... Ельцин проводил более, как бы, такой сбалансированный курс, а после прихода Путина к власти мы видим все время какие-то такие экзистенциальные угрозы, начиная от восстановления советского гимна для России. Но это россияне сами пусть думают, что им подходит. Но сигнал это был показательный и тревожный уже тогда. А сейчас Путин вообще выступает с заявлениями, где он отказывает украинскому народу в праве на то, чтобы называться отдельным украинским народом. Такое не делали даже большевики, такого не было даже в советское время. Да? У меня в паспорте было написано, что я украинец, в советском паспорте. Вот. А Путин говорит, что нет отдельной украинской национальности. Ну, в общем-то, он возвращается тут к российской ментальности российского царизма. Поэтому, да, эта угроза есть, мы с ней живем, и, наверное, на ближайшую перспективу, к сожалению, мы будем жить с этой угрозой. Что касается, и тут мы должны, конечно, действовать сообща, и Украина, и ее союзники, у нас есть свое домашнее задание, мы сейчас воюем сами. Мы не являемся членами НАТО, но мы говорим: дай, помогите нам, дайте нам и оружие, и окажите помощь в реформировании украинской армии, помощь в экономической сфере, интеграция, реальная интеграция с Европейским Союзом и постепенная интеграция с НАТО. Да? То есть мы понимаем, опять же, что формальное решение может быть принято много лет спустя, там 5-10 лет может пройти, но должны происходить реальные действия для того, чтобы делать украинскую армию боеспособной, подготовленной по стандартам НАТО, и рассчитывать также на различную помощь со стороны Запада, в том числе и в отражении информационной войны, которую ведет Россия. К сожалению, Украина тут не может сравниться ресурсами, да, теми деньгами, которые выбрасывает Россия на беспардонную ложь. Да, вот я недавно слушал Лаврова, но вот вы говорите с украинскими неонацистами. Да, мы, оказывается, неонацисты в Украине. Вот, беспардонная ложь. Ну, это мы можем противопоставить только правду.
Господин Магда, как выстоять Украине в условиях этой гибридной войны с Россией, среди этой, как говорится, смертной, в кавычках, любви со стороны вашего соседа?
Украина воюет уже 8-й год, я говорил сегодня об этом, и воюет без внушительной военной помощи Запада, но при политической поддержке, при экономической поддержке, при все-таки ограниченных поставках вооружений и амуниции, это тоже факт. Поэтому рецепт, я думаю, достаточно прост. Четкая политическая позиция НАТО и Европейского Союза, четко обозначенные европейские санкции против России в случае расширения агрессии против Украины и, безусловно, поставки вооружения в случае, если эта агрессия будет расширяться и приобретет более открытые формы.